Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня среда, 3 ноября. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Назвали его «Пустые хранилища». Сегодня у нас снова в гостях Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, рад приветствовать.
Добрый вечер.
Ну, нас уже смотрит почти 1600 человек. По 1000 лайков уже поставили. Ну, в общем, мы рассчитываем, что уже пришедшие зрители помогут нам распространять ссылки этого эфира в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, где вы стоите. Ну, может, кто-то пошлет по мессенджеру, ну и так далее, и так далее, и так далее. Михаил Иванович, я буквально коротко хотел провести этот эфир для того, чтобы текущие события обсудить. Мы следим за постами, которые вы публикуете у себя в аккаунте в Фейсбуке, в общем, за некоторым интервью. Ситуация предельно вот интересная, потому что находится в некотором известном развитии. По сравнению даже с нашим предыдущим эфиром, на мой взгляд, как не эксперт и не специалист, она как бы усугубилась. Я правильно понимаю, что сейчас речь уже идет о том, что «Газпром» по существу не только отказывается заполнять хранилище в Европе, более или менее это внятно прозвучало, но и вот те какие-то две ветки, если я правильно выражаюсь, через наземного маршрута через Украину тоже, в общем, остаются незаполненными газом в суммах и еще где-то, я забыл. Что это значит? Это уже открыто, так сказать, Кремль уже перешел, ну вот, ну, как бы понятному шантажу. Или как, вечером стулья, деньги, стулья можно, но сначала деньги. То есть вот выглядит это так приблизительно, вот мне кажется. Поправьте меня, если я не прав, и послушаем с удовольствием, что вы скажете.
Ну, картина-то усугубилась еще больше, когда президент Владимир Владимирович Путин пообещал, что вот он там дал указание, и «Газпром» с 8 ноября начнет заполнение подземных газовых хранилищ в Европе, которые ему принадлежат или которые он арендует. Там есть такие хранилища. Немедленно, на следующий день, «Газпром» вдруг прекратил прокачку газа через территорию Беларуси и Польши. Там идут два газопровода, ну, обычно их называют по имени одного из них, это Ямал-Европа, да. Или просто Ямал. Ну, взял и прекратил. Получилось так, что через германскую границу из Польши ничего российского не пошло, и поляки, которым нужен, естественно, газ, они купили часть газа в Европе, и по этой же трубе обратно им стали поступать не очень большие пока, но какие-то объемы газа. То есть ни о каких подземных хранилищах, вот раньше 8 числа, «Газпром», конечно, и не думает их ничего заполнять. И одновременно «Газпром» еще больше сократил поставки газа через украинскую территорию. То есть там, если в начале года, давайте вот сравним, там было 186 миллионов кубометров в день проходило туда транзитом. А сейчас где-то 60 с лишним, там даже 70 нет миллионов.
То есть трехкратное падение.
Да, да, вот в начале месяца даже 86 было, а сейчас где-то вот, ну, даже до 70 не доходит. То есть это совсем смешные суммы. Мало того, «Газпром», кстати, и платит Украине за прокачку 90 примерно 1 миллиона кубометров в сутки, потому что такой у него там контракт. Он должен, если не качает, то все равно должен за определенный объем заплатить. «Газпром» платит. Это вот все совершенно точно. Он не только Украине платит, но еще кое-каким государствам, где он арендует трубу, но не прокачивает по ней газ. Значит, что получается? Ну, 8 ноября обычно это как-то средний, так, усредненный день для европейских компаний, трейдеров газа, чтобы начать отбор из подземных хранилищ. Накануне вот наступает отопительный сезон, похолоднее становится, уже нужно больше газа, чем прежде, и начинается отбор. А у «Газпрома» заполнение вот мы ждем с 8 числа. Это как вот это? Когда мы видим на графиках вот заполнение этих хранилищ у всех абсолютно других компаний в Европе, у кого есть возможность доступа туда, там все идет вот как по среднему шли вот эти колебания объемов в хранилище, то оно так вот и идет в рамках среднего за последние 5-6 лет. У «Газпрома» провал. То есть полный совершенно в этом году, начиная с августа где-то, «Газпром» как провалился, так у него вот ничего вверх туда и не пошло. Мало того, шли даже такие разговоры, что где-то на прошлой неделе он начал уже немножко отбирать газ оттуда из тех хранилищ. Ну ладно, 8 число придет, и тогда вдруг, давайте представим себе, что вдруг «Газпром» пошлет туда много газа. Значит, какие два обстоятельства мешают понять логику? Значит, первое. «Газпром» не забронировал для себя никаких дополнительных объемов на будущее ни через украинскую территорию, чтобы туда послать дополнительный газ, ни через Беларусь-Польшу. То есть все, он говорит, «Газпром», ну, фактически объявил, что он вот в тех торгах на дополнительные объемы прокачки, он просто не участвует и ничего туда не забронировал. То есть он не собирается выполнять распоряжение президента, это он уже сейчас совершенно недвусмысленно показал. А второе, вдруг давайте представим себе, что он срочно каким-то образом начнет туда поставлять газ. А поздно. То есть вот объем газа, сколько бы он туда ни направлял, для того, чтобы заполнить хранилище так, чтобы гарантированно их хватило до конца зимы, ну уже все, нельзя. То есть «Газпром» в каком-то странном таком мире живет, когда и вроде поручение президента нужно выполнять, а с другой стороны, может быть, это какие-то тайные поручения были, которые вот, ну, сказали Миллеру, мы тут вот сейчас сверху, с высокой трибуны, объявим, что мы спасаем Европу.
Да, изобразим.
От замерзания. А на самом деле, помнишь, что мы тут с тобой о чем договаривались?
Ну, так и есть. Вот,
да, проводим план А. Я вот объявляю план Б, а ты будешь проводить план А. Ну, хорошо, вот такой вот план А. Единственный плюс в этом – это в том, что, в принципе, накопленных запасов для Европы должно хватить на зиму и без участия «Газпрома». Он там не самый большой владелец этих подземных хранилищ и вполне может хватить, если конечно, совсем страшных морозов не будет. Ну, все нормально будет.
Так, нас уже смотрят 4600 и 1500 лайков нам поставили. У меня просьба к тем, кто подтянулся из наших друзей, пожалуйста, ссылки размещайте. Интересный у нас разговор сейчас складывается. Ну, по-моему, совершенно очевидно, что они играют это. Помните, как у Райкина, значит, давайте в дурочку, дуриком, это значит, куры грузите и так далее, так и тут. Я думаю, что достаточно примитивная эта игра на публику с рассказами о том, что мы вот даем распоряжение «Газпрому», тра-ля-ля, поддержать. На самом деле, все это делается, как мы понимаем, в расчете генеральным образом на шантаж Европы, там, Германии, Европейского Союза, на то, чтобы быстрее запустить, сертифицировать и запустить «Северный поток-2», мы понимаем это так. Но есть еще и, на мой взгляд, некая тренировка. Они уже вот как-то примериваются, как они будут действовать в случае, если им надо будет выключать Украину. И без того они опытные в этом вопросе, все нулевые годы там и так далее. Они уже на этот счет отработали всю технологическую, значит, сторону, как это сделать и так далее. Но сейчас они, мне кажется, вот еще и просматривают, а как себя поведут получатели газа, значит, и, собственно, те, через кого транзитируют, если вот начать делать так. Вот. Как они, что мы действительно создадим, холодную зиму или нет? Если холодной зимы не будет, они могут эту тактику как-то скорректировать. Если она действительно в отдельных местах Европы, ну, в частности, Восточной Европы, допустим, приведет к действительно перебоям и разного рода остановкам, напряжению, если зима будет реально холодной, например, где-нибудь в восточноевропейских странах, которые зависят, то они тогда сделают выводы и будут действовать вот с учетом вот этой картины, которая у них полностью сложится. Ну, возможно, это мой какая-то моя реконструкция, может, это не так. Но все-таки, как вам представляется, это действительно делается только и исключительно ради того, чтобы заставить согнуть европейцев на предмет сертификации «Северного потока-2»? Или же есть еще что-то? Вот как вы это видите?
Нет, я предпочту здесь видеть более широкую картину. Во-первых, действительно, можно рассматривать нынешнюю ситуацию как какую-то пробу сил. Да, вот мы можем заставить Европу угрозой подмораживания Европы сделать то, что мы хотим. В данном случае это вот частный случай, это «Северный поток-2». А вообще мы посмотрим, потому что цели могут оказаться совершенно другими. Mm. У России, да, есть история поступков на международной арене таких, когда надо было либо расколоть Запад, чтобы он солидарную какую-то позицию не занял и очень серьезные санкции не ввел. Ну, мы помним, извините, Грузия, Крым, да, Донбасс, да, 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 и так далее, и так далее. То есть вот Ну, возможно, какое-то развитие событий, которое потребует дополнительного, ну, шантажа газом. Вот, да, это...
Но это могут быть и не обязательно связанные с газом, а политические сугубо события. Например, это, например, да, заставить Киев сломаться под воздействием на предмет исполнения Минских соглашений в интерпретации Москвы. Сугубо политический вопрос.
Ну, тут много можно придумать вариантов, на которые, ну, внешнеполитических, внешнеполитических, на которые Москва может пойти на какие-то шаги, а подкрепить это вот своим положением как монопольный поставщик в ряд европейских государств, которые до сих пор очень, ну, критически зависят от российских поставок энергоносителей, потому что Европа так и не удосужилась построить достаточно интерконнекторов через границы, чтобы соединить газопроводные системы. И плюс к этому Европа так до сих пор не приняла обещанный еще бог знает когда план реагирования на чрезвычайную ситуацию в поведении Москвы. То есть переброска объемов газа там, где вот его более чем достаточно, туда, где его не хватает из-за того, что пошли перебои в снабжении. То есть вот этого плана до сих пор не принято. Да, Европа чувствительно может отнестись вот к тому, она уязвима в этом отношении. Но я здесь вижу еще более широкую картину. В данном случае, ну, это как бы, я предпочитаю видеть это как эпизод большой войны. Вот я уже где-то говорил об этом. Но большая война какая? В Москве, судя по всему, поняли, что Запад в данном случае, Европа и так далее, и за океаном, очень серьезно вдруг решили идти по пути декарбонизации.
Да, мы это уже тоже обсуждали. Да,
так. Да, ну, мы помним, что Меркель сказала, ребят, уже там через 7-8 лет у нас начнется сокращение потребления российского газа, и очень скоро мы вообще не будем покупать никакого России. И они вдруг в Москве поняли, что это может в самом деле быть так. А поскольку Россия, ну, очень зависит от поставок и нефти, и газа, ну, угля, конечно, и так далее, то есть всем понятно, что это становой хребет наполнения российского бюджета, то нужно сопротивляться. Нужно показывать Европе, что они слишком спешат, что не нужно вот так вот делать, и давайте-ка вот помедленнее, а мы пока сохраним свою роль вот вашего спасителя и так далее, и так далее. Вот это большая уже задача. Это уже над вот той задачей. Это уже не Северный поток-2. Это гораздо серьезнее. Но когда мы видим, когда целая куча финансовых организаций, банков, компаний и так далее сформировала вчера группу Глазго и обязалась вложить, знаете сколько, 130 триллионов долларов в декарбонизацию, вот в инвестиции, вот в дорогу человечества, где 130 триллионов, это не миллиардов и миллионов.
Да, я понимаю, это... Да, это Европа и Америка это потянут, это для них реальные деньги, почему нет?
Ну вот, естественно, это не в один год, но да, то, что да, уже, ну, уже подписали, да, обязательства подписали в этой группе Глазго, так называемой, надо за ней очень серьезно последить. Потому что это там же много и другого напринимали вот на этих конференциях по климату.
Да, 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 по климату, работают. Да.
Ну вот, обратите внимание, по сокращению выбросов метана, например.
Да.
Ну, вдруг, начиная с Америки, сейчас 100 стран подписали вот это соглашение, что к 30-му году они как минимум на 30% сократят свои выбросы метана. А метан, он в 300 раз опаснее для разогрева Земли, климатического разогрева, чем углекислый газ СО2. То есть он еще хуже. Вот его, он очень опасен, он очень плох. И вдруг пошли публикации, которые стали на основании спутниковых наблюдений, фиксаций, утечек там каких-то, говорить о том, что, ребята, вы посмотрите, что в мире делается. Это выбросы этого метана. Они не только из Персидского залива идут или из Мексиканского залива, а вы посмотрите, что в России делается вдоль трасс «Газпрома», на точках, где добывается газ, от Ямала, там, Ямало-Ненецкого округа, вплоть до Чаяндинского месторождения, я видел уже. на карте, оно там прекрасно обозначено. Давайте-ка мы вот не будем считать российский газ таким чистым, как вот его «Газпром» представляет, и тоже введем какие-то, вероятно, санкции против этого, потому что они метан выбрасывают в атмосферу. То есть пошла уже вот такая кампания, это в дополнение ко всему. То есть, ну, кто-то может сказать, что это организованный вот такой натиск, он не соответствует...
А какая разница, организованный, неорганизованный?
Ну, деньги вносят, вот все уже тратят деньги на то, чтобы отказаться от нашего газа, да, от другого газа. От нефти уже понятно, что вот собираются там, ну, не завтра, но все равно отказываться. Но это серьезно, это очень большое, ну, мир меняется. А у нас бьют тревогу, где-то там втихаря бьют тревогу, что, ребята, это вызовы, это риски, это угроза для нас. И поэтому давайте-ка мы, в общем-то, попробуем наше оружие. Вот насколько это, ну, кого-то там ежа напугать известными частями тела, что на самом-то деле вроде бы зиму могут протянуть и без того, что Россия дополнительные объемы газа направит. Россия же очень гордится тем, что она долгосрочные старые контракты свои выполняет. Поэтому вот тут трудно сказать, мощное это оружие или нет. Цену взвинтили. Вот у нас так называемые рептильные СМИ в России стали кричать. Путин объявил, что будет больше газа в Европе. Немедленно обрушились газовые цены в Европе. Да, там был момент, когда 16.25% вдруг, значит, потеряла эта цена газа на нидерландской точке ТТФ, так называемая, значит, платформа, торговая и хаб. А сегодня на 10.5% вверх все опять пошло.
Опять выросло.
Опять выросли все эти цены. То есть говорить о том, что вот российский президент своими заявлениями там пытается или смог...
Ну да, типа стабилизировать.
Да, стабилизировать. Нет, не получится. У меня такое предположение, что вот эта цена газа большая, она все-таки может и понизиться, но не сильно. Потому что нельзя представить, что за 2-3 дня вдруг она упадет до своих прежних каких-то размеров, там, в 3-4 раза вдруг она, а то и в 5 раз начнет снижаться до прежних логических объемов. Серьезное очень положение. То есть мы, может, даже не оцениваем эту опасность.
Давайте это обсудим. Просто чтобы наши зрители, наши подписчики, чтобы они разобрались. Вот смотрите, как будет идти декарбонизация. Ведь 130 триллионов – это деньги, на которые можно все что угодно. Можно ветряков построить, в конце концов запустить атомную энергетику заново в той же Германии, там, не знаю. Ну, например, я условно говорю. Можно, в конце концов, вложить в научные разработки каких-то новых видов технологий, там, не только солнечных. Естественно, она уже есть. Она неэффективна, может быть, настолько, как хотелось бы, но она уже есть. Да, а какая-нибудь термоядерная там и так далее. Вот что, куда эти деньги пойдут? Что конкретно будет происходить, чтобы заменить эти электрические станции на газе? Вот чем? И как? И в какой вот последовательности?
Ну, вы посмотрите, в Китае только что принимают план, вот я сегодня прочитал, который увеличит мощность атомных станций, это строительство новых атомных реакторов. Ускоренное строительство, мощное строительство в 5 раз увеличивается объем,
то есть атомная энергетика.
Количество электроэнергии, которое будет вырабатываться на атомных станциях. Атомные программы вот сейчас тормозятся уже по избавлению от атомных станций в Европе, во многих местах. Я думаю, что пойдет по этому пути вот то, что в Швеции программы. У них было 13 реакторов, они там решили их постепенно выводить из строя. Думаю, притормозят. Я думаю, что новые будут строить. Уж Франция точно от ядерной программы отказываться не собирается. Думаю, что и Германия еще дважды подумает, прежде чем начать закрывать атомные станции. По водороду начнут усиленно работать. Я думаю, да. Думаю, по нефти начнут сильное движение продолжать в сторону электромобилей, самых разных.
Но это уже, я извините, что перебиваю, но как, вот они в Германии построили Tesla, огромный завод. Это же дело не в том, сколько он будет производить машин. Это дало такой неимоверный толчок, ну, в чисто конкурентной среде, как это бывает, Практически вся линейка ведущих немецких марок и европейских марок уже выпускают автомобили электрические. Да, полностью электрические. Не гибридные, а электрические. И это будет только увеличиваться. До 30-го года все главные концерны европейские заявляют о том, что перейдут полностью на выпуск автомобилей на электродвигателях. Ну, совершенно очевидно, что двигатель внутреннего сгорания уходит. Это очевидно. Да?
Но еще, есть... еще старенькие-то побегают машины.
Ну, сразу, но этот на процесс-то ведь повезут. Не остановишь. Ну, не остановишь.
Да, но среди новых машин, поступающих на рынок, вот процент электромашин, он растет так, что никто не мог это предвидеть. Я помню, да. Года три назад на семинарах, когда в ММО в Москве представляла, BP представляла свое видение энергетического будущего, он говорит, ну что вы говорите, в любых планах там, до 35 года электроавтомобили больше, чем 1 или 1,5 миллиона баррелей в сутки с рынка не уберут. И цифры, которые назывались тогда, ну пусть 50 миллионов машин, пусть 100 миллионов машин будет, а у нас уже пошло так, что уже, ну, ПИПИ приходится пересматривать свои вот эти все программы. Я думаю, нет, и никто ни от газа, от нефти, от угля отказываться не собирается. Вот пока по всем прикидкам это все еще будет продолжаться и продолжаться. Но есть у меня ожидание того, что все будет вот эта декарбонизация, она будет очень здорово ускоряться. В этом заинтересованы все. Мы сейчас уже говорим, вы понимаете, недавно увидел в одном анализе, была очень хорошая такая мысль. Вы посмотрите, с точки зрения предложения нефти на рынок, оказывается, уже очень многие страны, участвующие вот в поставках нефти на рынок, они не могут нарастить свой потенциал, как могли бы. То есть, ну, все ожидают, что ОПЕК постепенно начнет, вот там она потихонечку свои квоты на добычу увеличивает. Говорит, а как? Один из элементов того, тормозов для увеличения добычи нефти в некоторых странах, это присутствие там крупных игроков, то есть международных концернов, которые в этих странах добывают нефть. Почему? Потому что они пересматривают свою стратегию и все больше и больше идут по пути декарбонизации. Вот, это как фактор того, что они меньше будут вкладывать в добычу нефти и меньше будет нефти на рынке, ну, вообще ископаемого топлива, а с нефтью и газа и так далее, вот в тех странах. Ну, посмотрите, большая часть газа, который в Соединенных Штатах добывается, это, ну, как бы вместе с нефтью. Если нефть будет тормозить, то и газодобыча очень сильно тормозить начнет. Поэтому, ну, это не везде так, конечно, но в принципе, это здорово связано. То есть вот решение крупных корпораций переходить от ископаемого топлива на что-то более реальные, они в названии свои пересматривают давным-давно уже. От Total, который теперь не просто Total, до Катар, который уже не Petroleum получается. То есть все уже...
Это вот что означает? Что транснациональные корпорации, там, не знаю, там Shell, там, тот же Total там, и так далее, то есть они именно и будут теми же транснациональными корпорациями, которые раньше занимались газом и нефтью, но начнут заниматься ветряками, солнечной энергией, там, не знаю, вот этим водородом и так далее. Я правильно понимаю?
Так они уже этим занимаются. Все больше и больше доля вот инвестиций и в разработку технологий, и в новые проекты. Вы именно в этих компаниях туда и нацелены. Когда идут по-прежнему инвестиции в разведку и добычу нефти, газа, но так, что вот такую ситуацию я не мог себе вообразить, чтобы где-то в Shell или в Total, да. Ну, хорошо, норвежские компании, я еще мог себе вообразить, что они там пойдут по каким-то более интересным. Хоть там на газе и на нефти держится, ой, еще как держится экономика. Да, вот они там способны были на это. Но то, что вот эти компании начнут пересматривать свою стратегию в пользу отказа от ископаемых видов топлива, это уже я себе, ну, несколько лет назад представить не мог.
Ну, понятно, что они же это делают не только под неким большим глобальным административным давлением. Это их бизнес-стратегия. Они понимают, что, собственно, оставаться в прежних ресурсных условиях там, использования и эксплуатации именно нефти и газа уже невыгодно. Правильно, да?
Нет, ну совершенно верно. Дело все в том, что если все это обосновывать климатическими изменениями, борьбу за сохранение, за предотвращение потепления климата на Земле, то, ну, черт бы с ним, какой предлог для этого. Ну, будет оно потепление, будет похолодание, вот им уже все равно. Они не понимают, что началось это с борьбы за сохранение нормального климата.
Ну,
на
конечно,
Земле.
Это не важно, с чего началось.
Дальше уже безотносительно к этой причине вот идет уже перестройка мировой, не просто энергетики, но и экономики всей мировой. Вот идет перестройка. Это не только это, но мой любимый случай – это тот самый Катар на конференции, который вдруг объявил, что он будет, ну, Катар. Это у него вместе с Ираном крупнейшие запасы газа на планете. А он вдруг объявляет, что он строит экономику, основанную на знаниях, а не на эксплуатации природных ресурсов. То есть вот все идет в другую сторону от ископаемых видов топлива. Мы в России от этого здорово отстаем, ну, по разным, вероятно, причинам. Уж очень прикипели.
Вот давайте России поконкретнее говорить. У меня такое ощущение, что в России вообще этим не занимаются и вообще ничего нет. Это чисто умозрительное ощущение. Я еще раз говорю, это не экспертная оценка. То есть, почему? Потому что в России определенные условия и бизнесы политические, которые, ну, условно говоря, вот исходя из той же вот стратегии опасений в отношении Европы, опасений, которые испытывает ресурсозависимая элита российская, она, собственно, в России ничего подобного и не делает. Там ни ветряки, где они у нас, эти ветряки, где у нас это... там, да, атомная энергетика существует, она удельный вес не такой уж значительный имеет, но, может быть, она будет развиваться. Но все остальное, ну, в силу разных причин, географии, истории, научного низкого уровня в этой части. Мне кажется, шансов никаких, чтобы оказаться там в этом процессе, ну, в мейнстриме, там, условно. Я правильно понимаю или нет?
Нет, ну, делается, много делается. И ветряки ставят, и солнечные станции. Вот посмотрите, там и уже эти солнечные батареи, солнечные аккумуляторы, ну, не аккумуляторы, а вот эти вот... Панели. Делают в России, это уже из Китая не импортируют. То есть уже это все развивается не по воле правительства. Занимаются этим компании, занимаются этим вместе с иностранцами очень часто, с итальянцами, там, с французами, с норвежцами. То есть есть. Это с финской компанией Fortum, там есть совместные проекты, все это идет. Но если посмотреть... Ну, посмотрите, в правительстве говорят, сейчас мы меньше 1%, ну, в последнее время стали говорить 2% электроэнергии получаем от возобновляемых вот этих самых, ну, не считая гидростанций, конечно,
да.
Ну, где-то 2%. Когда мне говорили, что это 0,004, там, а кто говорит 0,07% на самом деле, заглядываем в планы правительства, там больше 4% к 35-му году нету. То есть даже в планах правительства нет того, что будут развивать эти возобновляемые источники энергии. Много у нас газа, много у нас угля, у нас много всего. Мы вот на этом будем и дальше жить и эксплуатировать все это хозяйство. Об этом написано в доктрине энергетической безопасности. Об этом с трибун говорят, ну, очень влиятельные люди, такие как ректор Санкт-Петербургского горного, который...
Да,
научный руководитель диссертации Путина.
Да, то есть, ну, вот, он ее писал, его люди.
Сопротивление вот переходу на более такую зеленую энергетику, оно мощное на самом верху. Там есть тоже любители новых каких-то ощущений, но пока сопротивление идет и очень-очень сильное.
Угу. Так, нас смотрит почти 9200 человек, 3000 лайков, ну, без малого нам поставили. Я прошу, пожалуйста, всех зрителей, которые присоединились, вдруг еще не подписаны на канал Фейгин Лайф, обязательно подписываться на нас. Не хватает немного до 274 тысяч подписчиков. Нам бы это бы сильно помогло, если те, кто нас смотрит без подписки, имея аккаунт в YouTube, но подписались бы. Это бы сильно нам бы помогло. Ну, смотрите сами в любом случае. Ставьте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пожалуйста, помогите этот эфир распространить. Ну, мы сейчас 30 минут в эфире. Мы сейчас еще поговорим. У нас есть еще как эту тему посмотреть еще. С какой стороны это для нас представляет интерес. Поэтому, смотрите, Михаил Иванович, с этим вроде бы так в целом ясно. Возвращаясь все-таки к нефти, да? Нефть сейчас вот, ну, колеблется из того, что мы видим, там между 82-83 долларами за баррель, и так 85 вот ходит в этом диапазоне. То есть прямо скажем, что нефть от момента, когда, в общем, было тяжелейшее падение в прошлом году, и мы с вами это обсуждали, на фоне пандемии, на фоне замедления экономики и так далее, ну вот она поднялась до этих значений. Это, конечно, не 100 долларов, не 120 долларов, там не выше, но тем не менее, вот насколько... Значит, вот эта нефтяная цена, вот, ну, вот эта конъюнктура, в целом углеводородная, вот, связанная с ней, она устраивает экономику России, насколько комфортно чувствует себя нефтяная отрасль вот, с условиями этих цен. И является ли это результатом той еще прошлогодней программы ОПЕК+, которую Россия, мы помним, сначала, значит, саботировала, потом присоединилась. Был разговор при там, Трампе еще это застало в прошлый год. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот насколько сейчас эта цена комфортна и каковы ее перспективы? Она будет повышаться, понижаться? Что будет происходить даже в расчете, в разрезе того, о чем мы обсуждали? Вот как бы вы прокомментировали?
Ну, цену предсказывать совершенно невозможно. Да, согласен, понятно. Да, это да. Я от этого я отказываюсь. Я смотрю на факторы, которые могут вот сейчас влияют и могут повлиять дальше. Есть факторы, которые могут подталкивать цену вверх. Первое – это, оказывается, есть неспособность членов ОПЕК и даже других стран, которые не входят в ОПЕК, повышать добычу. То есть вот серьезный потенциал повышения добычи, он существует, может быть, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кувейте, в Ираке, ну, где-то в Персидском заливе. А вот в странах Африки, которые входят в ОПЕК, или там примыкают к ОПЕК, в ОПЕК+, там этого уже нету. То есть вот они не могут взять и резко. У нас со стороны предложения нефти на рынок есть вдруг так некие ограничения, которые, ну, способствуют тому, что цена останется на более или менее высоком уровне. Затем у нас есть со стороны спроса, ну, некоторое восстановление экономики, ну, после большого удара этой пандемии. Мы видим восстановление, но посмотрим Индия, например, вдруг неожиданно очень резко увеличила потребление, доложила о том, что у нее растет невиданными темпами потребление дизельного топлива, например. В Китае стало вдруг не хватать бензина на некоторых автозаправочных станциях, и они очень сильно заинтересовались тем, что им бы не мешает еще больше. Правда, они там свои огромные хранилища, нефтехранилища используют, но тем не менее там сигнальчик такой вот поступает. Затем сигнал идет о том, что, извините, что может у нас еще какие-нибудь будут неприятности, скажем, политического и военно-политического характера где-то. Это тоже может подстегнуть цены вверх погнать. То есть вот стимулов того, что цены могут остаться высокими и пойти вверх, их, ну, если по экспоненте смотреть, то они, да, смотрят в ту сторону как раз. Тем более, если учесть, что вот ОПЕК вот своими действиями, ОПЕК+, удалось, ну, практически ликвидировать излишние запасы, накопленные в нефтехранилищах, в танкерах на рейде и так далее. Но они почти ушли, вот эти запасы. То есть все смотрит на то, чтобы, ну, приглядеться к прогнозам, с которыми выступают вот американцы, в частности, The Bank of America. Они сказали, ну, совсем недавно, что цена может уже взлететь где-то в будущем году до 120 долларов за баррель. Но вдруг я смотрю, появляются и другие прогнозы. Вот у нас выступил какой-то товарищ-эксперт из правительственной какой-то конторы, который сказал: о, а вдруг сейчас в Америке отменят вот эту программу количественного облегчения экономики, перестанут стимулировать бизнес, появится, да, ФРС повысит где-то, возможно, ко второму-третьему кварталу ставку серьезно. И у нас появятся те деньги, которые можно будет куда-то там, легкие какие-то деньги, они уйдут из commodities, из вот товарного, что называется, да, рынка, и покатится, пойдет новый цикл, у нас покатится цена до такого состояния, что мы увидим где-то $40 за баррель, а в некоторые моменты она может сваливаться и до $20 за баррель. Вот, пожалуйста, выбирайте, что вам вот в таком коридоре от 20 до 120, да, я уверен, что нефть будет вот в этом коридоре каким-то образом оцениваться. Это раз. Теперь, что тут Россия выиграла, не выиграла от этого ОПЕК+. У меня сегодня был очень тяжелый, очень серьезный разговор еще с одним аналитиком, с хорошим человеком, который начал мне говорить, что вы понимаете, вот здесь в этом году Россия постепенно приноравливалась к своей роли в ОПЕК+, вот сколько у нее там квота была, ну где-то не добирала, где-то перебирала с добычи. Но в принципе вот главное для регулирования объема добычи в России – это вот эта квота ОПЕК. А я ему все время тыкал в физиономию, ну, онлайн, естественно, график, в котором говорится, сколько нефти с конденсатом Россия добывала каждый месяц вот в этом году. Если в прошлом году это были скачки, которые соответствовали реакции России на квоты ОПЕК+, то с января вот по сентябрь, по октябрь даже уже, там все месяцы одинаковые были, с маленькими-маленькими какими-то отклонениями. То есть говорить о том, что с разрешения ОПЕК+ Россия где-то наращивала добычу, скажем, на то, сколько ей было позволено сделать, вот этот график мне говорит, что российские компании наплевали на ОПЕК+, и добывают столько нефти, сколько могут добывать вот в этой обстановке. Да, это меньше, чем в 2019 году. Они не добирают вот эти свои объемы, до ковидном, как говорится, году. Они не добирают свои объемы, но график помесячный, он точно повторяет то, что было вот натурально совершенно в 2019 году, без оглядки на ОПЕК плюс полностью. Мне одна деятельница, которая очень близка к ОПЕК, она тут недавно говорила, что, ну, в общем, рассуждения шли насчет того, как Россия выполняет обязательства перед ОПЕК плюс. Она говорит, да нам это не главное, мы за этим не, мы ее не упрекаем, не ругаем, когда она что-то делает. Нам главное, что она там у нас есть. И мы можем показать миру, что два крупнейших производителя нефти, Саудовская Аравия и Россия, вот в одном лагере. Может быть, даже они противостоят американцам, третьему крупнейшему производителю нефти. И вот это для участие там не то, что делает Россия, не сколько она добывает, а то, что она там присутствует вот в этом. То есть вот об этом тоже надо задуматься, потому что компании сколько могут, столько добывают, без еще раз повторюсь, без оглядки на ОПЕК+. Вот как себя ведут. А то, что они меньше добывают, да, они позакрывали вот неэффективные скважины, их было очень много, тысячи и тысячи этих скважин. Ну что, там как ржавый насос какой-нибудь погружной оттуда достали, ну что, покупать новый дорогой насос, погружать в эту скважину и возобновлять ее сейчас деятельность, хотя на два ведра там в месяц выдает эта скважина. Конечно, их всех подзакрывали, а вот на новые участки куда-то идти, каким-то разведывательным бурением заниматься, ну а кто сейчас будет это делать, когда неизвестно, сколько через год, через два, какая будет налоговая обстановка, ну, да. Какая будет цена на нефть, какой будет спрос на российскую нефть. Этого никто не знает. И вкладываться в добычной проект с нуля на каком-то месторождении в ожидании того, что отдача от этих инвестиций будет через 7, а то и через 15 лет. Ну, какая разумная компания, если она коммерческая, да, это дело решится. На это может Роснефть вот там решиться, потому что у нее другой принцип работы. А вот коммерческая компания туда не пойдет уже. И вот сколько добывают, вот столько они будут добывать.
Так, понятно. Мы почти 40 минут в эфире. Нас смотрит, ну, почти, там, без малого 10 тысяч человек. 3553 лайка поставили. Я бы еще раз напомнил, если вы не против, о том, что надо подписываться на канал Фейген Лайв. Вы нам сильно окажете услугу, большое одолжение. Если это сделаете, нам было бы приятно видеть вас в числе своих подписчиков, тех, кто является зрителем канала Фейген Лайф. Ну, буквально уже мы сегодня не будем затягивать. Хотел я напоследок все-таки поговорить еще о Соединенных Штатах, которые, ну, известно, в Глазго центральным лицом все-таки был сам президент Байден, ну и, конечно, Керри, который, значит, вел переговоры с Москвой, вовлечь Москву в климатические всякие дела. Ну, понятно, демократы у власти, мы это уже не раз обсуждали, у них вот такие странные представления о приоритетности, такие глобальные, именно, прежде всего, климат и схожие с ним проблемы. На ваш взгляд, учитывая, что Байден, вообще говоря, пользуется низкой популярностью, вот у него рейтинги там опускаются до 40% поддержки, что считается по сравнению спустя полгода пребывания в должности, ну, больше уже, конечно, что это очень плохие показатели. Вам не кажется, что, ну, как бы эта повестка, она, в принципе, себя политически внутри Соединенных Штатов не оправдывает? То есть, важно, мы хотим вот с какой точки зрения понять. Ну, вот и это сланцевый газ, сланцевая нефть. То есть, вот такие вдохновляющие были проекты, которыми занимались американские промышленники и так далее. Какой сейчас переживают период, этап вот, в развитии этих проектов как раз в присутствии демократов? Потому что они тут собираются налог на миллиардеров вести, тут Илон Маск против него выступил. Ну, много чего. Ну, как всегда, демократы. Демократы именно этим всегда и занимаются бесконечным перераспределением. Плохо, хорошо, но у них свои проблемы. В Америке нам неведомые, потому что Россия – это совершенно другая нищая страна, тут другие проблем. Но все-таки в контексте того, о чем мы говорили, вот этих климатических дел, новой технологической экономики, олицетворением которой, ну, заслуженно является такой креативный тип, как Илон Маск, надо прямо отдать должное. То есть важно, что он и такая большая публичная фигура, хотя их немало в Америке. Вот, вот эта ресурсная экономика, как она себя чувствует при демократах? Вот мне бы хотелось вашу точку зрения узнать.
Ой, а это сразу несколько вопросов, которые...
Ну, ничего страшного.
Где-то пересекаются, но иногда это разные темы. Но с точки зрения воздействия администрации сейчас на стимулирование добычи нефти и газа в Соединенных Штатах, ну, там мало что может администрация сделать. Там главное, вот те компании, которые инвестируют в эти проекты, те компании, которые работают и ждут инвестиций или по-разному каким-то образом монетизируют свои проекты нефтегазовые, вот они предпочитают сейчас что-то выжидать. Они могли бы сейчас в нынешних условиях развивать добычу, повышать уровень добычи, но там идет вот очень сильно... Это много разных факторов, о которых можно говорить, это еще можно часами говорить. Но факт остается тот, что администрация здесь особо повлиять не может. Это очень обижает администрацию Байдена, потому что ей очень хотелось бы, чтобы на АЗС бензин стоил меньше $3 за галлон.
Ну да.
А он не хочет уходить вот в такие низы, в каких он был при Трампе и при предыдущих администрациях. Да. Вот это очень болезненно с внутриполитической точки зрения. А дальше идет внешнеполитическое. Вот сейчас Байден, и Госдеп, и кто только не говорит, вот во всем виноваты ОПЕК. А тут даже сказали ОПЕК и Россия. Это они повысили цены. Угу. И вот они виноваты, они должны сейчас произвести больше нефти для того, чтобы цены вот ушли из этих, с этих так показателей, стало бы все подешевле и подешевле. Ну, хорошо, были такие периоды в американской истории, когда по согласованию предпринимались такие усилия, когда арабские страны Персидского залива повышали уровень добычи, чтобы помочь на рынке американской администрации. Были такие. А сейчас, ну, скажем, Байден не хочет даже говорить с руководством Саудовской Аравии. Ему бы встретиться, ему бы пригласить наследного принца, ну, у которого там репутация известна, да, какая, да, тем не менее, да, надо с ним разговаривать. Он, да, с ними не говорит, это раз. А арабские деятели, они честно говорят: ребят, а зачем нам это нужно? У нынешней американской администрации нет никакой внешней политики вообще. То есть вот зачем они нам нужны здесь, на Ближнем Востоке, они ничего не делают. Mm-hmm. Ну, понятно, что Трамп что-то такое делал. Он там помирил целую кучу арабских государств
с Израилем. Да, да, да.
Он там с Ираном себя очень жестко повел, начиная, ну, много, И поэтому он заслужил какие-то, ну, бенефиты себе вот в арабском мире. Несмотря на то, что Трамп перенес свое посольство в Иерусалим из Тель-Авива, ну, много что. Все равно, вот с ним они готовы были сотрудничать и каким-то образом, в общем-то, согласовывать позицию. Когда Трамп по телефону связался с Путиным и с королем Саудовской Аравии,
сказал, чтобы они переговорили по поводу ОПЕК.
Да. И посадил их вот за телефонный стол переговоров и добился того, что возникло снова ОПЕК+, плюс все эти были забыты конфликты, то он что-то делал. Байден не делает ничего. И в ответ арабы тоже не готовы ничего абсолютно делать. Даже то, что они могли бы немножко хотя бы, ну, заявлениями о повышении добычи разбавить каким-то образом напряженность в связи с ценами, еще что-то такое. Нет, вот сейчас идет такое противостояние, Байден уже угрожать стал. Говорит, мы тут меры какие-нибудь будем принимать. Я не знаю, какие. У него арсенала-то нет принятия мер никаких. То есть все упирается в то, что внешней политики нет, а внутренняя политика вот из-за такого, из-за бессилия с арабскими добывающими, нефтедобывающими странами, она тоже обречена на провал, потому что цены растут, и как-то очень неуверенно американские компании нефтедобывающие смотрят на перспективы того, что может произойти в стране.
Да, интересно. Ну что же, мы почти 50, там без малого минут в эфире находимся. 10157 человек нас смотрят, 4018 лайков нам поставили. Мы благодарим Михаила Ивановича за этот быстрый обзор. Нам действительно он необходим для складывания некоторых пазлов относительно того, что будет происходить. Буквально завтра смотрите эфир с Андреем Андреевичем Пиантковским. Поговорим о вот этих последних событиях вокруг Украины, передислокации войск, позиции Вашингтона и много чем еще. Не пропустите. Благодарим вас, Михаил Иванович, за все, что вы нам полезного рассказали. Благодарим и зрителей, которые провели эти 50 минут в эфире канала Фейгин Лайв. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Сделайте возможным, чтобы этот эфир как можно большее число людей посмотрело в записи. Ну что, всем спасибо и до свидания, Михаил Иванович.
Ну, вам спасибо за возможность поговорить.
Всегда
рады. Удачи вам. Да, и не хворайте. Всего доброго.
Ладно, спасибо.